Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня, как обычно, Александр Проханов. Добрый вечер, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Несколько важных заявлений было сделано сегодня. Причем мы обсуждали это с Александром Прохановым перед этим эфиром. Заявления разные, от разных людей на разные темы, но вместе каким-то образом складываются в одну общую картину. И начнем мы, соответственно, с первого замглавы администрации президента Владислава Суркова, который сегодня встречался с тем, что называется, прокремлевскими молодежными партиями, и сказал, в частности, про деструктивные силы, которые пытаются вбить клин между президентом Медведевым и премьер-министром Путиным, и что будущие изменения в стране, по словам Суркова, связано с нарастанием недружественного давления из-за рубежа. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. Почему опять нужно все проблемы сваливать на какого-то зарубежного дядю? Это во-первых. А во-вторых, чье мнение выражает первый замглавы президентской администрации? Свое личное или, может быть, как-то более широко нужно на это посмотреть?
Зарубежный дядя – это реальность. И зарубежный дядя иногда в треуголке наполеоновской приходит к Москве, а иногда в эсэсовском мундире топчется под Волоколамском под Истрой. Так что зарубежный дядя в 1991 году развалил Россию, а сегодня контролирует экономический блок Грефа Кутина.
Хорошо. Значит, поэтому все-таки зарубежные дяди сейчас придумали вот эту конструкцию с Медведевым и Путиным и играют в эту странную двойную игру.
Зарубежные дяди – это реальность. И зарубежные дяди внимательно следят за нарастанием конфликтов в нашей российской среде. И как только увидят щель, в которую можно засунуть свой крючковатый палец, они это делают. Поэтому заявление Суркова очень важное.
То есть конфликт все-таки существует независимо от зарубежных дядей?
Конфликты в ельцинской, после ельцинской России – это реальность. Эти конфликты страшные, которые едва чуть было не унесли Россию в никуда во время двух чеченских войн. Эти конфликты, благодаря Путину, ушли под ковер, под поле, не перестав существовать. Эти конфликты были забиты. Как конопатят стены, вот так эти конфликты были законопачены
вглубь
российского социума. Это хорошо, потому что эти конфликты тогда достигали горячей, страшной, разрушительной фазы. Но это плохо, потому что, уйдя в глубину, они не лечились, они копили там энергию, они двоились, они превращались в метастазы. И сегодня российское общество набито этими конфликтами и набито трещинами.
Но если исходить из того, что сказал Сурков, то сегодня мы имеем как бы такой конфликт, если это конфликт, или, по крайней мере, проблему, если это проблема, или некую сложность, что, скорее всего, так вот между президентом и премьер-министром. Это вообще какая-то новая история.
Обсудим вот эту тему, но двумя днями раньше Сурков сказал еще более такую глубокую и важную сентенцию, обронил, потому что, повторяю, все, что говорит Сурков, к этому нужно прислушаться чрезвычайно внимательно, потому что другие не говорят, другие молчат. Другие молчат, может, потому что они сами являются частью конфликтов. А Сурков, в силу своего положения, видимо, темперамента, интеллекта, он иногда вскрывает эти закрытые, невидимые для нас конфликты. Причем вскрывает их в момент, когда их уже по существу нельзя держать в тайне. Они вылезают на поверхность, и надо приготовить общество к их наступлению, к их реальности. Поэтому вот несколькими днями прежде, по-моему, позавчера, Владислав Юрьевич Сурков сказал, что в нашей элите накопилось, я его не цитирую, я просто передаю смысл, накопилась геронтократическая энергия, то есть элита состарилась. Эти несменяемые элитарии, которые достались нам из советских времен, они тормозят много самых разных процессов. И хотелось бы, конечно, видеть на этом месте других людей, более молодых, более свежих. Это очень важное заявление, особенно потому, что оно последовало после того, как Шаймиев, а вслед за ним и башкирский лидер Рахимов бросили перчатку в лицо Кремлю, сказав, что Кремль не прав, подавляя свободу регионов, не прав, отменив избираемость губернаторов, не прав, претендуя на роспуск законодательных собраний. По существу они говорили, что Кремль разрушает федеративность, федерализм российский. Это, повторяю, результат того, что этот конфликт уже невозможно скрывать. Я не исключаю, что и Шаймиев, и башкирский Рахимов сделали это перед тем, как их будут убирать с их президентских кресел. Потому что до этого еще прошла такая волна пробная, конечно, зондирующая, которая говорила, что пора нам отказаться вообще от президентов. Пускай они будут губернаторы или главы собраний. Что в стране должен быть один президент.
Но почему кто-то должен решать, что вот этот персонаж геронтократ, а этот не геронтократ? Почему не вернуться к старой доброй системе нормальных выборов, когда есть, с одной стороны, выборы, а с другой стороны, есть ограничения по количеству сроков на одном месте? И все, потому что геронтократы появляются там, где сидят вот какие-нибудь несменяемые, недемократично выбранные...
Конечно, я тоже хотел, чтобы у нас были абсолютно властители. Демократические выборы, как в пионерских отрядах, когда вот мы выбирали на линейках пионерских лидеров, вот такие поднятием голосов. Но вся практика российских выборов свидетельствует о том, что либо, если это честные, свободные выборы, то в их результате исчезает страна, как это было с Советским Союзом во время этого Горбачевского съезда феноменально, либо выборы очень быстро превращаются в коррупционный процесс, и нам протаскивают на губернаторские места бандитов, почему держать
общиков. Ну хорошо, пускай в Кремле тогда решат.
Да, вот это очень важное заявление Суркова, которое свидетельствует о том, что конфликт регионов и конфликт центра вылезает на поверхность.
Ну, а что там такого важного, если просто смысл этого заявления, вероятно, да, или вот как бы индикация этого заявления в том, что, ну, нужно сменить старых на новых, и только и всех делов.
Это говорит...
Некая кадровая история.
Это говорит Сурков, и он совершенно справедливо говорит, что вот эта советская элита, олицетворением которого является для меня, например, Черномырдин, эта советская элита, она, во-первых, продала свою страну, это элита предателей, потом это трофейная элита, она, предав свою страну и опрокинув ее навзничь, она обобрала и обокрала эту страну, и эта элита не способна к творчеству, она не способна к развитию. Это элита мародеров.
Потому что
мародеров.
На ее место придут новые, прекрасные бессеребренники.
Потому что
давайте
это,
мы прервемся на минуту.
Потому что на это место на должны этом... прийти прекрасные бессеребренники. С этой элитой
полно
ничего не сварить.
Полно у вас таких. Мы продолжим через
минуту. Ну, вот вы, например.
Ну что, реклама?
Милый, а можно...
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Александр Проханов у нас сегодня в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Мы говорили о том, что... Я не знаю даже, как это сформулировать. Владислав Сурков, да, говорил сегодня о клине, который пытаются вбить деструктивные силы между президентом и премьер-министром. Мы с вами минут назад остановились на теме необходимости смены политических элит, если я правильно вас понимаю. Я только не поняла все равно, о чем идет речь, потому что, по вашей версии, получается, что... старые закостенелые геронтократы мешают новым, коррумпированные геронтократы и все такое, мешают новым молодым бессеребренникам, значит, вот навести в стране тот порядок, который нужен. Я только не понимаю, о какой стране идет речь. Кто у нас тут старый, кто у нас тут бессеребренник. Но согласитесь, что как-то да, это не описывает
вы
ситуацию.
Вы делаете прогресс, потому что вы, наконец-то, пытаетесь что-то понять. Конечно, ничего не понимаете, это ясно совершенно. И вам еще далеко до понимания. Но эта попытка понять, она налицо, я приветствую это.
Но не все, не так легко видимо, мне все
ваша,
дается.
Ваша работа с Шевченко все-таки мне, породила какие-то интеллектуальные процессы.
Нет, мне очень трудно, объясните мне, потому что у меня такое ощущение, что вы описываете вообще какую-то совершенно другую страну.
Я описываю страну, которая в лице своих лидеров, президента и сейчас премьер-министра, заявила о необходимости развития. Развитие – это рывок, развитие – это абсолютное обновление, модернизация.
Но они же не геронтократы у нас, простите.
Развитие – это рывок, развитие – это абсолютное обновление. Развитие требует рыцарей развития, людей, заинтересованных в развитии, готовых к развитию. Старики, обросшие, как вот старые корабли, ракушками, которые сожрали одну страну и пытаются сажать другую, не готовы для этого развития. Необходима новая команда, нужны птенцы гнезда Петрова.
Стариков этих, обросших ракушками, раз-два и обчелся.
Да что вы говорите?
Где вы видели много стариков?
Вы знаете, я видел одного старика, который возглавляет Москву. Я не буду называть этого имени. Второй старик возглавляет Урал, я видел. Третий старик возглавляет Казанское царство. Еще один старик возглавляет Башкирию.
Ну хорошо, у нас 80 с лишним субъектов федерации.
Это ключевые регионы, ключевые, в которых проживает 2/3 населения России. Более того, эти регионы заявили о себе в 90-х годах, как и регионы сепаратистские. Одни хотели предложить Уральские республики, третьи требовали чуть ли не личную армию и свой МИД. У этих лидеров рыльца в пушку. Они сделали очень много для стабилизации положения вот в поздний путинский период, когда на них набросили вот эту смирительную рубашку через спецпредставителей. Но они не готовы для развития. Их будут менять, это ясно. И они, чувствуя, что их срезают, подают вопль. Они начинают кричать об этом. И в их криках, в их воплях нет заинтересованности в русской судьбе, а есть заинтересованность только в собственной карьерной безопасности. Это раз. Теперь вернемся все-таки к тому, о чем говорил Владислав Сурков.
Да, он сказал, что действительно есть серьезные расхождения, цитата, между группами влияния президента и председателя правительства. Они, если можно, подробнее об этом.
Они есть, они были изначально, Теперь, когда созданы вот две группы, две команды, поразительно, что у Путина, который создал свой кабинет, у которого есть министры, большинство заместителей министров так и не утверждены. Они являются исполняющими обязанности. До сих пор правительство находится в неком ступоре. Оно не может выполнять до конца своих правительственных норм. Потому что, как мне объяснили, вот эти неутвержденные замы, а ведь замы, на них ложится львиная доля работ. Вообще-то работают не начальники. Вот не Венедиктов у вас работает, вы работаете.
У нас не правительство, у нас все по-другому.
Это так устроено учреждение.
Но в правительство я охотно верю, да.
Такое учреждение
работает.
Но
разве это не говорит о том, что, может быть, глава правительства не может принять каких-то решений?
Нет, это говорит о сложности вот этой конструкции, которая изначально всем казалась сложной. Она и мне казалась сложной и ненужной. Она чревата вот этими осложнениями, которые, по-видимому, наступили.
Вы имеете
вот
эту двойственность?
Это двойственность, это двуединость. Она сложная, и она, повторяю, чревата этими осложнениями. И эти осложнения будут использованы. Все конфликты, о которых я говорю, будут использованы. Они будут использованы и заморскими дядей, они будут заморскими туземными дядями всевозможными, бесконечными. И это, повторяю, чрезвычайно опасно для страны, для Родины. И желающих вмешаться в эти конфликты огромное количество.
Ну, а кто же виноват? Сами создали такую ситуацию, которая теперь, конечно, все могут воспользоваться, кому не лень.
Кого винить? Так вот эту ситуацию, во-первых, нужно эту ситуацию конфликтную отслеживать и ни в коем случае не позволять себе реально патриотически мыслящим себя гражданам, группам, партиям вмешиваться в эти конфликты. Их надо гасить, их надо подавлять. Более того, мы с вами сказали, что не расхлебан и по-прежнему тлеет конфликт среди спецслужб, по-прежнему Бульба в тюрьме, по-прежнему Черкесов там, а Патрушев в другом месте, но счеты сводятся, по-прежнему подбивается еще один клин под наркоконтроль, там идет выслеживание других офицеров и, возможно, следующий арест.
Я все-таки не поняла. Помимо вот такой вот неестественности, вот этой двойной конструкции, существует ли действительно серьезные расхождения, как сказал Сурков, между вот этими же двумя группами влияния?
Я полагаю, что серьезных расхождений, в смысле, в том смысле, что эти расхождения уже приобрели характер переворотный. кремлевского переворота за город. Нет. Но изначально существовали группы силовиков, изначально существовали группы, так сказать, традиционных наших либералов. И эти две формации, ранее накопившие миллиарды группы и поздние миллиардеры, они конфликтуют между собой. Они конфликтуют с собой на финансовых потоках, они конфликтуют между собой ментально. Это две разных как бы системы мышления, это два разных призыва в рынок русский, в русский бизнес.
Путин и Медведев, какие из них части
олицетворяют? Путин, естественно, олицетворяет силовиков, Когда экспонировался в общественное сознание Медведев, его какие-то темные силы, я не знаю, пусть мне Владислав Юрьевич объяснит, экспонировал как либерала. Они были ожидания весны, оттепели, ожидания антипутинизма. И его общественное мнение само формировало как некий антипод Путина. Но это не так.
Это уже называется нано-оттепель.
Это называется, может быть, нано-оттепелью, или, может быть, это называется каким-то фарсом. Но на самом деле последнее заявление Медведева агентству Рейтер, там было два очень интересных момента, которые говорят, что никакой смены курса нет. Первый момент. Медведев говорил, что Россия будет осуществлять суверенную внешнюю политику, то есть по-прежнему Россия будет суверенной демократией, исповедуя свои, а не американские или европейские интересы, раз. И, во-вторых, он еще раз обвинил Америку в экономическом эгоизме, то есть свалил на Америку всю вину за эту катастрофику экономическую. Это такой антиамериканизм, который почище в свое время этой формулы Рейгана, что империя зла, Советский Союз. Значит, Америка – это не просто империя зла, это раковая опухоль мира, от которой идут метастазы. Поэтому Путин и Медведев – это очень близкие между собой люди, но поскольку они все-таки два разных человека, у каждого из них две ноги, а вместе их четыре ноги у них, понимаете, то это позволяет вбивать клинья, как между мужем и женой могут быть конфликты, понимаете, между отцом и сыном. Это разные вещи, это не манизм власти. Поэтому я говорю, что эта конструкция загадочная, непонятная, дефектная и, может быть, уродливая. И ей этой сложной конфликтности, конечно, воспользуются люди, желающие нарастания конфликтности. Она нарастает в России.
Ну, а кто бы не воспользовался?
Я бы не воспользовался. Я бы, наоборот, давил бы это все в зародыши и полагаю, что если власть в ближайшее время не запустит развитие, я говорю об этом, если страна не вступит на реальный, а не блефовый путь развития, эти конфликты будут разрастаться. Только развитие эти конфликты может локализовать и смазать, потому что они все эти конфликты расставят в этот план огненной плазмой развития национального.
Ну да, понятно, потому что, конечно, все эти вот такие вот между коридорные... Хорошо, мне кажется, что мне понятно, хотя, разумеется, это не так, но тем не менее понятно, что все вот эти вот кулуарные истории происходят там, где, нет реального занятия, наверное.
Я говорю, развитие, необходимо развитие.
Хорошо, давайте мы поговорим на другую тему, которая, тем не менее, связана тоже с одним из конфликтов или тем, что может стать серьезным конфликтом. Об этом заявил сегодня в своей публикации Гейдар Джемаль. Он выдвинул фактически ультиматум, поставил пять требований перед властью со стороны российских мусульман. Он потребовал, чтобы мусульманские, представители мусульманской общественности имели доступ к международной российской внешней активности, чтобы в мусульманских регионах происходили свободные выборы, чтобы имели они допуск к средствам массовой информации, и были пересмотрены дела против граждан России мусульман, которые выглядят как фальсифицированные. Да? Вот как вы к этому относитесь? В принципе, первые разговоры со стороны людей, связанных с мусульманскими общинами, о том, что есть какое-то наступление на их права, они ведутся уже не первый день. Но в такой жесткой форме это было высказано впервые.
Опять эти заявления Исламского комитета и моего друга Гейдара Джемаля, потрясающего интеллектуала и мистика, СМИ интерпретируют как ультиматум. И это вот такое ощущение, даже вы так прочитали, такое ощущение, что хан Тохтамыш пришел из Крыма, обложил Москву, татарская конница топчет там луга уже в Рублевских шоссе, и оттуда идут ультиматумы, и на копиях головы русских князей показывают через стену. Ничего этого нет.
Ну почему? Там же говорится, необходимо сделать то-то.
Это не ультиматум, потому что Гейдар, Джемаль, он... повторяю, очень индивидуальный человек, и за ним нет гигантских вот этих вот армий, нет Тохтамыша, ни Чингисхана.
Вы согласитесь, что Гейдар Джемаль формулирует всегда свои мысли достаточно жестко и
нецелевно? Это правильно, но эти мысли, повторяю, не всегда как бы соответствуют вот этой тотальной глобальной действительности, потому что на самом деле мусульманская наша умма, вот российская, она спокойная, она дремлющая, в ней не происходит ничего на самом деле взрывного. Есть отдельные точки, вспышки вот этих вот, ну, таких протестных явлений.
Но подождите, конфликт как таковой, почва для конфликта существует?
Почва для конфликта существует между православием и иудаизмом, между иудаизмом и исламом, между там старообрядцами и никонянцами. Конфликты есть, это реальность. Но сказать, что...
между исламом и православием.
И православием. Сказать, что эти конфликты достигают вот таких вот чрезвычайно открытых степеней, нельзя. Хотя то, что сказал Гейдар, наполняет вот эту как бы чашу этой конфликтности, о которой мы с вами тоже говорим. Это реальность, это тоже реальность. И я думаю, что это преувеличение, что вот бедные мусульмане, их давят в России и так далее. Это преувеличение. Их изгоняют внешние политики. Я думаю, что изгнание русских из Кавказских республик, из Адыгеи, массовые исходы русских, это есть результат взаимодействия мусульман и православных.
Ну, хорошо, существует...
А присутствие исламского капитала в России, в частности, азербайджанского, это огромные деньги, гигантские. Таких денег у русских просто нет. И прибедняться не надо. У ислама в России отличные позиции. Они отлично себя здесь чувствуют. Их никто здесь не притесняет и не угнетает. У нас министр внутренних дел. Кто? Еврей, что ли?
Не знаю. Может, мне расскажете.
Проверьте тогда. Да. Вы убедитесь, что он татарин, верующий, мусульманин.
Мусульманин?
Ну, я а кто он? Что, коммунист, что ли?
Я не
Нургалиев.
Знаю.
Ясно.
Хорошо, мы, на самом деле, какое это имеет значение, мусульманин он или нет?
Как это, какое значение? Если он не мусульманин, а русский, то, значит, русские лезут повсюду, они не дают хода бедным мусульманам. У нас на ключевых постах стоит Нургалиев. А Шойгу у нас кто?
Хорошо.
Он хоть не мусульманин, он, наверное, буддист по мироощущению.
Я не знаю. Мне, честно говоря, вот мне все равно, в какую церковь они ходят
вы
и
знаете,
в какой храм.
Ну, поэтому вы и ходите не в православную, а в католическую.
Мы продолжим через несколько минут эту программу.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, Александр Проханов. Мы только что обсуждали сегодняшние нашумевшие высказывания лидера Исламского комитета Гейдара Джемаля о том, как должна себя вести российская власть по отношению к мусульманам. Ну, пресса называет это ультиматумом. Александр Проханов считает, что ничего ультимативного в этом нет. Но все-таки я не поняла, если можно уточните, пожалуйста, проблема настолько серьезна, насколько ее представляет Гейдар Джемаль, или в действительности он сильно преувеличивает?
Я думаю, что Гейдар Джемаль акцентирует внимание на этой проблеме и формулирует ее свойственным ему такому несколько аффективным или аффектативным тоне.
Да, очень доходчиво.
Но он пророк, он профет, он трибун, он кафедральный мыслитель и проповедник, это ясно совершенно. Но опасность этого конфликта потенциальная, она огромна потенциально, но в том достаточно как бы тлеющем виде, в каком он мне представляется сегодня, он, находясь в сочетании с другими конфликтами, о которых мы с вами до этого говорили, он создает целое поле конфликтов, он создает целый веер конфликтов, он создает такую синергетическую картину, когда один конфликт может питать другой, а два соединенных вместе могут питать третий, четвертый, а все это вместе может привести к взрыву от какого-то случайного социального дефекта, от того, что в каком-то магазине, не знаю, там люди разграбили прилавок с хлебом, который недоступен им.
Ну или не случайного, потому что и, например, в том же сегодняшнем интервью Рейтеру Дмитрий Медведев сказал, что самая большая проблема – это бедность, безусловно. И это кто бы с этим спорил, да? Конечно. И все чаще говорят сейчас комментаторы о том, что не надо преуменьшать возможность социальных конфликтов, связанных с недовольством людьми, вот экономическим положением.
Да.
Не надо преувеличивать экономические успехи.
Не надо преувеличивать экономические успехи, потому что на самом деле экономических успехов нет. Экономические успехи – это не наращивание долгов «Газпрома» и не увеличение цен на нефть. Экономические успехи – это когда, повторяю, Россия сможет запустить свой звездолет, новую конструкцию.
Я думала, вы скажете, когда все будут сытыми и довольными.
Нет, если будет запущен звездолет, это значит, ученые получают такую зарплату и так интенсивно работают, что они могут создать новые сплавы и металлы. А заводы, которые питают вот эту огромную индустрию космоса, они наполнятся изделиями, людьми, и люди смогут себе заработать деньги.
Но на зачем же вы рассуждаете, как гнилой либерал? Зачем это все делать? Вы еще в неделю назад говорили, что надо их заставить хорошей палкой, в шарашки собрать.
По-вашему, и Сталин либерал. Я рассуждаю, как сегодня Сталин. Я рассуждаю так, что только развитие, понимаете, я как мантру повторяю, это только развитие, обеспечившее наш народ огромной работой, тяжелой, творческой, интенсивной работой, оно сломит это развитие, этот и гедонизм, и это безделье, и наслаждение, и разврат одних, и голодание, мор, и пьянство других. Вот я рассуждаю как просто нормальный такой вот генералиссимус.
Угу. Ну, хорошо. Давайте вас тогда спросим, как нормального генералиссимуса. Здесь много было вопросов о том, как вы относитесь к последним событиям на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной в том числе. Но тут как-то вот по-разному люди пишут. Одни пишут, что конфликт этот мирного решения не имеет. Другие спрашивают, не кажется ли вам, что там вот свет в конце тоннеля какой-то обозначился в связи с перемирием, которое тоже, впрочем, как-то выглядит не вполне стабильным, ваше мнение?
У меня есть не ощущение, а точное знание, и об этом говорят высоколобые, что так называемый израильско-палестинский конфликт окончательно стал частью, существенной, но не главной частью огромного конфликта, который расползся на колоссальных территориях от Гиндукуша, от Пакистана и Афганистана до Ирака.
И до
Албании.
Это давно уже произошло.
Вот это произошло, наверное, одно, но зафиксировано теперь. И американцы, которые по существу посеяли эту рознь, они взорвали этот регион по всей этой гигантской дуге, они поняли, что хаос, который они хотели запустить и выиграть в этом хаосе какие-то свои преференции, хаос оказался неодолимым. И они сейчас предпринимают колоссальные многоаспектные усилия по погашению этого конфликта в целом. Ну, например, идут секретные переговоры в Европе американцев с Ираном. То есть блеф о нападении Штатов на Иран, он кончился, он развеян. Они будут работать.
Переговоры с Сирией, понятно.
Переговоры с Сирией. Вдруг внезапно наметилась некая стабилизация ситуации в Ираке, потому что Иран снизил свои, так сказать, деструктивные действия в Ираке. Он запретил или приказал своим эмиссарам прекратить вот этот тотальный террор, тотальную конфронтацию с суннитами.
Но это позитивно, если есть кому взяться
суннитами.
За ум.
Наметилось перемирие Газа, где Хамас, сектора Газа, где Хамас и Ольмерта, чего не было еще, там, не знаю, три недели назад. Это не результат какого-то просветления или какого-то оздоровления. Это результат того, что американцы на глазах меняют позицию свою. Кондолиза Райс вдруг свалилась в Ливан, как с неба, и сказала, что она признает правительство национального единства, нового премьера,
президента
Сулеймана, и признает по существу Хезболлу как фактора. Это слава богу, я тоже считаю, что слава богу, что Америка, в конце концов, перестанет считать Хезболлу террористической организацией, и кончатся эти налеты израильской авиации на Южный Ливан. Слава богу.
Дело за малым, что называется, за Хезболлу.
Дело не
чтобы она перестала этим заниматься.
А что вы думаете, Хизбалла хочет своими гранатометами ворваться в Тель-Авив, что ли? Нафиг ей нужен Тель-Авив? Ей нужно защитить свою страну от израильских танков.
Ну, хорошо. А где Россия в этой конфигурации?
Вот в этой конфигурации очень сложное в России положение, потому что Россия всегда... Вот ее такой потрясающий асимметричный демарш, когда Халет Мишаль прилетел в Москву, удивив всех, даже оскорбив всем своим появлением чуть ли не в Кремле. Это русский дипломатический такой очень ход, очень остроумный. Есть опасность, что американцы...
Но, а это дало плоды какие-то в результате?
Это дало, это усилило позицию России на Ближнем Востоке в переговорном процессе.
Вот с позиции сегодняшнего дня. Вот это
а сегодня получается такая история малоприятная, что Россию выдавливают из этого ближневосточного процесса. Симптомом того служит... Мы добивались проведения в Москве вот совещаний по урегулированию, мы его готовили тщательно, мы добивались согласия и евреев, и арабов, и значит, палестинцев, и американцев, и европейцев, и в итоге нам показали кукиш большой, этого совещания в Москве не будет. Это симптом того, что они хотят обойтись без нас. Они хотят признать радикалов исламских, они хотят снизить эту конфронтацию, показать себя арбитром этих сторон и сказать, что зачем вам это Россия, зачем мы, американцы, наладим здесь мир, мы доставим продовольствие, откроем границы Газы, создадим палестинское государство, как сейчас об этом говорит. Вот политика американцев. Это не значит, что эта политика, она приведет к успеху. Вовсе не значит. Потому что история, конечно, поддается регулированию воздействия, но в истории есть тоже свои загадки, свои такие особые стихии, которые не управляют
разведками. Согласитесь, что если мы упустили эту инициативу...
Мы не упустили, есть угроза.
Это наша проблема, да?
Есть угроза.
И что, видимо, мы сами в чем-то виноваты, что мы ее упустили. Если люди не хотят ехать в Москву для проведения арабо-израильской конференции, то, видимо, Москва – это не то место, где решаются
политика,
эти вопросы.
Политика – это как облака. Она имеет постоянно меняющийся контур. Там то тень, то солнце. И в политике нет ни окончательно проигравших, окончательно выигравших. Вот сегодняшняя ситуация такова. Это не вовсе не, так сказать, ситуация проигрыша России. Это опасность, возможность вот этого проигрыша. Поэтому русские дипломаты должны ловить мышей, в том числе и израильских.
Вот это правильно. Потому что русские дипломаты, как кажется моему совершенно, безусловно, незрелому девичьему уму, да, мне кажется, что русские дипломаты вот нашли себе такую нишу, может быть, во многом такую мифическую, что они будут выступать в качестве посредников между арабами и, например, израильтянами или американцами, или западниками прочими. А потом выяснилось, что в этом посредничестве особо никто не нуждается. Какая досада?
Да не выяснилось. Это может выясниться. Пока что по-прежнему единственным гарантированным союзником Хамас в мире является Россия. Россия, я не знаю, понимает ли это русская дипломатия или нет, что Хамас никогда не станет милым ребенком Ольмерта, никогда не станет милым ребенком Вашингтона. Это временно, это американская тактика. Американцы заманивают свои объятия, потом удушают, потом отправляют на виселицу, как это было с Саддамом Хусейном. И арабы это понимают, это не бедуины 18 века. И повторяю, у Хамас есть единственный надежный друг, это Россия, а у России на Ближнем Востоке надежным партнером является Хамас. И это, я думаю, что наши Горчаковы это понимают.
Печально. У нас в Израиле вплавину наш народ, то, что называется, но мы при этом почему-то дружим с... А почему нельзя и с теми, и с другими? Почему нельзя более гибкую вести какую-то политику?
Я просто удивляюсь, почему наш народ в Израиле сбежал из нашей России? Зачем они сбежали, оставаясь нашим народом?
Действительно.
Если они сбежали из нашей России, почему наш народ-то? Это не наш народ.
Действительно, почему...
Это жестоко войны народ.
Почему люди оставили эту прекрасную страну?
Да, и почему вы еще здесь, вы хотите сказать, да? Нет, я здесь останусь навсегда.
Хорошо, я вам желаю этого. Это была программа «Особое мнение» с Александром Прохановым.